читатели детективов привыкли к тому, что они начинаются с преступления. Преступление, как правило, достаточно очевидное. Взломанный сейф, труп со следами насильственной смерти. Потом следователь старается отыскать и разоблачить того, кто это сделал. Но в последнее время привычный сценарий изменяется. Преступник известен с самого начала, а задача следствия – сформатировать под него преступление. И главное – убедить окружающих, что это преступление имело место в действительности, а не в воображении. Люди, испорченные лишним образованием, не верят, так что приходится задействовать изощренную аргументацию вроде кошачьего хвоста на детском рисунке, который эксперта ассоциируется с фаллосом. Над этим можно было бы смеяться, приводить цитаты из анекдотов. «Доктор, вы сексуальный маньяк», если бы речь не шла о человеческих судьбах. Итак, профессор Анатолий Яковлевич Рябов. Воспитал 70 пианистов, лауреатов международных конкурсов. 22 года преподавал в Центральной музыкальной школе при консерватории. 14 января 2011 года 65-летнего профессора арестовали и поместили в СИЗО по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, о чем заявила Виктория Корнейчук, мать одной из учениц. Обвинению предшествовал конфликт, который трудно назвать сексуальным, и он развивался как раз у всех на глазах. Не сложились отношения с мамой. Мама была, скажем так, не очень легкая для любого педагога, потому что вмешивалась в учебный процесс, хотела привилегий для девочки, в репертуаре указывала, что играть, что не играть. Очередной конкурс, где девочка взяла второе место, а мама хотела первое и предъявила претензии. Конец цитаты. Здесь важно понимать специфику музыкального образования, где, как и в спорте высоких достижений, производится отбор, кто более перспективный, кто менее. Один побеждает, другой проигрывает. Соответственно, возникают мотивы для оскорбленного самолюбия. Но когда оказалось, что устроить дочку к другому преподавателю такого же ранга не получается, мама Корнейчук стала упрашивать взять ее обратно, звонила и прислала девочку с подарками, которые профессор возвращал непосредственно перед тем, как обвинить его в педофилии. Что полностью перечеркивает последовавшие вслед за этим тяжкие обвинения. Какая мать, зная о половом преступлении против ее дочери, будет посылать девочку с подарками к растлителю? Это я цитирую открытое письмо президенту Медведеву от учеников и коллег профессора. Всего на нем 1300 подписей. Музыканты единодушно встали на защиту Рябова, собрали 1,5 миллиона рублей, чтобы освободить его под залог. Они не видят в деле ничего, кроме сведения счетов, и выражают протест против того, чтобы голословные обвинения могли служить основанием для того, чтобы бросить за решетку пожилого и больного человека. Но, возможно, и другая точка зрения, что ужасный преступник десятилетиями скрывался в обличии хорошего человека. Свобода начинается с сомнения, поэтому я воспроизвожу каверный вопрос с другой стороны. Хорошо, говорят они, мы готовы поверить в фальсификацию там, где затронута политика или большие деньги, но кому мог так помешать музыкант? Ну, поссорился педагог с кем-то из родителей учеников, с директором музыкальной школы, теперь уже бывшим. И что, из-за этого следователи, прокуроры, эксперты будут в течение многих месяцев напрягаться, изыскивая способы, как вернее погубить заведомо невиновного человека? Где мотив? Я пробую обсудить этот вопрос с Ильей Смирновым, который полагает, что ответ содержится не в комментариях к Уголовному кодексу, а в монографиях по истории, причем средневековой.
Начал бы все-таки с истории новейшей. Больше года тому назад израильский суд приговорил не кого-нибудь, бывшего президента Моше Кацава, к 7 годам за изнасилование и сексуальное домогательство. Дело начинается с жалобы, поданной самим Кацавом. В июле 2006-го он заявил, что его пытаются шантажировать. Бывшая работница президентской канцелярии требовала выплатить ей большую сумму денег. В противном случае грозилось обратиться с жалобой в полицию. Полиция вызвала женщину на допрос, и Кацав неожиданно превратился в обвиняемого. Сама женщина получила кодовое имя Алеф и стала фигурировать уже в качестве жертвы сексуального насилия со стороны президента, которое якобы имело место в апреле 1998 года. То есть считайте, а вслед поступили заявления еще двух женщин о сексуальных домогательствах в 2003 и 2005 годах. Но если даже предположить, что между Кацавым и его сотрудницей произошло в 1998 году нечто предосудительное, у суда в принципе нет возможности установить это в 2010. Всякий механизм имеет предел точности. С помощью школьного телескопа нельзя исследовать экзопланеты. Суд принял решение на основании не фактов, а погоды за окном и собственного настроения. Даже если заявительница путалась, ее на этом ловили, у правосудия был готов ответ. Произошедшее настолько травмировало жертву, что она пытается избавиться от детальных воспоминаний, и нюансы могли ускользнуть от ее внимания. В сознании жертвы остается лишь главное – сам факт изнасилования. Если факт насилия имел место, он нелегитимен в любом случае, вне зависимости, была она в юбке или в брюках и так далее. Иными словами, если факт сексуального насилия имел место, то он имел место вне зависимости от того, имел ли он место на самом деле. Основываясь на данных, которые мне доступны через СМИ, я склонен полагать, что Кацав примерно так же виновен в изнасиловании, как академик Вавилов в работе на японскую разведку. Сугубо теоретически нельзя исключить как первое, так и второе, но проблема с доказательствами.
У вас получается очень неуважительно по отношению к суду.
Как заметил именитый византийский юрист, неугомонный разум может выдумывать что угодно в других делах, но над распоряжениями Василевса он не смеет подтрунивать. Так вот, ни император, ни синод, ни папа, ни ЦК не являются непогрешимыми и не стоят выше разума. Не для того мы отменяли руководящую и направляющую роль партии, чтобы передавать какому-то другому учреждению божественные полномочия. Все они заслуживают или не заслуживают уважения по плодам, по результатам своей деятельности. Но здесь я бы отметил интересную перекличку с делом Рябова. Ведь в тот же день, когда профессора выпустили из СИЗО, на него поступило второе заявление от матери девочки, которую он когда-то, еще в 2009 году, не взял в класс.
То есть через 2 года.
Рекорд в этом жанре 29 лет. Несчастному католическому священнику с трудом удалось отбиться от дальнобойных клеветников. Приведу для ясного понимания алгоритма еще 2 дела, о которых все наслышаны. Доминик Стросс-Кан, директор-распорядитель Международного валютного фонда, был арестован за изнасилование горничной в отеле. Здесь можно кричать «Ура!». Здравый смысл восторжествовал. А можно обратить внимание, что восторжествовал он только после того, как пожилой «насильник» в кавычках отказался от должности. Джулиан Пол Ассанж. Смысл предъявленного обвинения вообще не поддается пересказу нормальными человеческими словами. 2 гражданки имели с обвиняемым случайные связи. Совершенно добровольно. Потом, после долгих размышлений или бесед с компетентными товарищами, они пришли к выводу, что давать такому нехорошему человеку, как Ассанж, не стоило, прямо как в народной песне, если б знала бы, не давала бы.
Там еще, кажется, фигурирует порванный презерватив.
У него порвался презерватив, он, зная об этом, не сказал партнерше. Нехорошо, конечно. Но, во-первых, при чем здесь суд? Во-вторых, скажите мне, как этот «факт» в кавычках может быть доказан?
Ну, мы знаем, Илья, что доказано может быть все, что угодно, благо признание есть царица доказательств.
Есть грубые способы его получения, есть инновационные. Соглашение со следствием. Задумано было неплохо. Но для чего? Для борьбы с мафией. Чтобы сломать круговую поруку. Применительно к обычным гражданам оборачивается вот так. Процитирую из дела Рябова. «Меня склоняли дать признательные показания в том, чего я не совершал. Сказать, что я хотя бы просто кого-то где-то не так потрогал, и тогда получу условный срок. Но лучше расстаться с жизнью, но остаться честным человеком. Я не могу покупать свободу такой ценой. Мне дорого уважение всех, кого я люблю и уважаю, дорого мое честное имя». Конец цитаты. И люди ведь уже почувствовали специфику подобных процессов. Ведь они резко отличаются от обычного дела, например, о воровстве или ДТП. Никто не потащит в тюрьму нормального законопослушного гражданина на основании голословного заявления. В этих процессах мы наблюдаем не просто злоупотребление или коррупцию. Они происходят и там, где коррупция минимальная. Причина глубже. Ползучий пересмотр тех гарантий от произвола, которых столетиями добивались граждане. Фактическое возрождение инквизиционного судопроизводства. Когда человека обвиняют не просто в том, чего он не совершал, но в том, чего в принципе не могло быть. И вынуждают доказывать невиновность непонятно в чем. Только в XVI веке изобличали колдунов. При Сталине – троцкистско-бухаринских заговорщиков. Теперь в ход пошли сексуальные фантазии. Они удобны тем, что даже если человеку и удастся отбиться, он все равно остается несмываемо запачкан. Вот помните, как травили Майкла Джексона, великого артиста и, к сожалению, тяжело больного человека? Как вытянули из него 20 миллионов? Как обсасывали в прессе? Ну, раз платит, значит, виноват. И чем все кончилось? Дальше надвигается морок ювенальной юстиции в защиту детей, которых никто не мешает защищать в рамках юстиции обычной. А ювенальная – инструмент, которым чиновники взламывают семью. Убежище, где человек до сих пор худо-бедно независим от большого брата. А бюрократический механизм, раз запущенный, дальше раскручивается по собственным законам. Обретает свою внутреннюю логику. Я и другие королевские судьи получили указание задержать столько ведьм, сколько существует. Сравните. Уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова просили оценить дело Владимира Макарова. Он сообщил, что кампания против педофилов идет сейчас во всей Европе, и Россия не должна отставать. Хорошее обоснование, правда? Сначала колдовские и шпионские процессы были направлены против реальных врагов, ну, как та же Жанна д'Арк. Потом против потенциальных, на всякий случай. А потом началось то, что мы с вами обсуждали в связи с монографией «Ведовство и ведьмы в Англии». Когда жертвами становились обычные люди, какая-нибудь крестьянка, повздорившая с соседкой, заявление, арест. И попробуй докажи из-за решетки, что у коровы пропало молоко не из-за твоего колдовства.
Ну, в общем, то же самое, что в 30-е годы в СССР.
Да, характерный эпизод из «Крутого маршрута». Вот и про меня, вишь ты, наговорили. И прописали «трахтистка». А ведь я, веришь, доченька, вот как перед истинным к ему кокаянному трактору и не подходила вовсе. И чего выдумали? «Трахтистка». Да старух и не ставят на трактор-то.
Илья, ведь сексуальные преступления при этом происходят, это совершенно ясно. И часто совершаются без свидетелей и в местах укромных, мягко говоря.
Шпионаж и заговоры тоже совершенно реальные явления. Но мы же все понимаем, что кампания 1937 года была не против них направлена. Да, есть такие категории преступлений, которые труднодоказуемы. Именно из-за особой приватности. Не только сексуальные, например, взятки. Не случайно же здесь практикуются такие сложные методы доказывания. Меченые купюры, скрытые камеры. Насколько было бы проще, да, прийти к прокурору и сказать, года полтора тому назад вроде давал деньги такому-то. Сколько и при каких обстоятельствах уже не помнишь. А раньше не заявлял, потому что на работе зоопарка. Но просишь немедленно арестовать. Когда ваш покорный слуга проходил по одному из дел о подпольных концертах группы «Воскресенье», значит, против меня было показание. Я отрицал. Ситуация тет-а-тет, слова против слов. Следователь сделала все возможное, чтобы найти дополнительные улики. Не нашла. И отступилась, хотя была уверена в моей виновности. И имела политический заказ. То есть при Андропове и Черненко, в отличие от сталинских времен, уже понимали. Обвинение нужно доказывать. И не надо сегодня снова приучать общество к тому, что это не обязательно. Следствие и суд, как всякие инструменты, не всесильны. Но усиливать их средствами из средневекового арсенала – это путь к большой беде, которая может завтра затронуть любого человека, любую семью. В заключение расскажу такую историю из рыцарских времен. Вообще-то рыцарям положено вступаться за слабых. К сожалению, когда началась кампания против ведьм, славное английское рыцарство – не спешила выполнять свой долг, но на процессе в Сент-Азите присутствовал Реджинальд Скотт, джентльмен из знатного рода, правда, сам не имел большого состояния, занимался сельским хозяйством, стал большим специалистом по выращиванию хмеля. Но увидев, как богатые и образованные господа судьи расправились с несколькими неграмотными деревенскими старушками, он не смог промолчать. За собственный счет напечатал книгу «Открытие колдовства», в которой доказал, что судебные доказательства ничего не стоят, судьи сами безбожные язычники, потому что верят в дьявола больше, чем в Бога. «Если бы все старухи в мире были ведьмами, а все священники колдунами, — писал он, — это бы не изменило количество дождя или силу ветра. У нас есть достойные исторические образцы».
Мы с Ильей Смирновым разговаривали о деле профессора Анатолия Рябова. Суды по делу продолжаются. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.